Вам уже известны даты экзаменов, да? 10-11 января. На следующую лекцию я вам принесу вопросы к экзаменам, да? Их будет немного, этих вопросов, но все-таки античная литература – это литература, очень сильно отличающаяся от современной, да, и от того, что в школе мы с вами изучали. Поэтому нужно будет приложить некоторые усилия, да, и все-таки те тексты, которые стоят у нас с вами в списке, прочитать. Естественно, там замахнулись, да, уже и на литературу Средневековья, нет. Вот те тексты, о которых мы вели с вами разговор на лекциях, нужно читать обязательно, да, обязательно. Без знания текста, без прочитанного текста экзамен сдать невозможно, да, потому что разговаривать не о чем, да, когда текст не понят, да, когда текст не осознан. Поэтому ваша задача читать, да, читать, осознавать. Мы с вами в прошлый раз повели разговор о древнегреческой прозе, да, о древнегреческой прозе. Обозначили, что древнегреческая проза развивается в трех направлениях. Это историография, ораторское искусство или красноречие и философия. Мы также назвали имя отца истории, да, как его почтительно называли еще в античные времена, это Геродот, да, Геродот, который сочинил первый в античной цивилизации исторический текст. Исторический текст. Да. Геродот по своему образу жизни был путешественником, побывал в разных отдаленных, неведомых грекам странах и оставил множество воспоминаний, впечатлений. Правда, поскольку он не знал языков, да, и полагался на переводчика, то его тексты самым причудливым образом включают и реальные факты, и вымысел. И мы с вами записали, да, что Геродот всегда подчеркивал, что он передает, да, то, что говорят, хотя эти факты его могут оказаться и недостоверными. Да. Труд Геродота ученые разделили на 9 книг, да, на 9 книг по количеству муз. И каждая книга получила соответствующее название, да, поэтому...
Мы про Геродота еще не писали, только записали, что его назвали отцом истории.
Угу. Ну, соответственно, подключаемся, да. Итак, труд Геродота «История», да, был разделен на 9 книг, которые получили название по именам муз. И до сих пор, да, Геродот вот в таком виде и существует. Книга под названием «Клио», да, книга под названием «Мельпомена», да, – это искусственное деление литературоведов-филологов. Геродот поставил себе задачу очень широкую, да, задачу монументальную. Сохранить для потомков все то, что было известно предкам. Это есть изложение, исследование Геродота, написанное для того, чтобы факты человеческой истории со временем не изгладились, а великие и удивительные деяния, совершенные одни эллинами, другие варварами, не были преданы забвению. Да? То есть задача историка, историографа – сохранить память, да, память о деяниях великих. Так, задача историка, историографа – сохранить память о деяниях предков для потомков. В этот момент, собственно, да, человечество и присутствует при рождении истории. Труд Геродота посвящен важному политическому событию, о котором мы с вами много говорили, да, это греко-персидские войны. Греко-персидские войны, которые продолжались полвека. Итак, история посвящена греко-персидским войнам. В первой части книги Геродота преобладают этнографические и географические описания. История, да? История. Итак, в первой части преобладают этнографические и географические описания. То есть вот это впечатление от тех странствий по отдаленным странам, городам, да, которые посетил Геродот. Итак, этнографические и географические описания. Самые разные сведения о религии и обычаях персов, о древнем Вавилоне, об истории других народов, арабов, скифов, фракийцев. Примечательно то, что Геродот впервые упоминает славян как народ. Он называет их племя невров. Да? Невры, невры – это, очевидно, славяне, о которых Геродот узнал во время путешествия на юг Скифии. И сейчас археологические раскопки подтвердили некоторые факты, о которых говорит Геродот. Итак, невры, племя славян, впервые появляются в текстах, да, античности. Конечно, помимо достоверных сведений, Геродот помещает в текст и массу непроверенных фактов. Ну вот, например, он вносит в свою книгу рассказ о неврах-оборотнях. Да? Итак, все невры-оборотни, которые раз в году во время волчьего праздника превращаются в волков. Это, собственно, древнейшая запись о славянских вурдалаках или волкодлаках, существах мифологических, да, оборотней. Ну и кто любит фэнтези, да, народ невры являются героями романа Юрия Никитина «Трое из леса», да, то есть вот на основе этого фактов Геродота, да, выстроен фэнтезийный роман. Кроме того, Геродот до путешествия на юг Скифии никогда не видел снега, и снег совершенно поразил его воображение. Смотрите, как интересно он описывает. «Перьями, по словам скифов, наполнен воздух, а оттого нельзя ни видеть вдаль, ни пройти. К северу от Скифии постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой. Всякий, кто видел хлопья снега, поймет меня, ведь снежные хлопья похожи на перья, и из-за столь суровой зимы в северной области этой части света необитаемы». Много анекдотического, да, в книге Геродота. Например, в Египте он слышал о некоем занимательном животном, которого называли гиппопотам. В переводе гиппопотам обозначает речная лошадь. Но поскольку Геродот сам никогда гиппопотама не видел, то он описывает его, исходя из формы слова, да, как животное с гривой и лошадиным хвостом и копытами. Геродот также никогда не был в Индии, но подробно рассказывает о якобы живущих там муравьях ростом с собаку, которые стерегут в пустыне золотой песок и пожирают его расхитителей. Наряду с историческими сведениями, да, в историю Геродота... Да, речная лошадь. Итак, наряду с достоверными сведениями, к Геродоту попадает множество мифов, легенд, которые он описывает как вполне реальные произведения. Например, вторжение амазонок на территорию Греции или поход аргонавтов за Золотым Руном. Или, допустим, Геродот, признавая причиной Троянской войны похищение Елены Прекрасной, сомневается в том, что во время осады Трои Елена находилась в городе. По мнению Геродота, в Трое был только призрак Елены, потому что невероятно, чтобы троянцы терпели такие лишения и бедствия из-за женщины. Они, видимо, были не в силах выдать Елену грекам, да, просто из-за того, что ее там и не было. Таким образом, Геродот одно принимает за истину, другое считает нелепыми выдумками, верит в чудеса, предзнаменования. И мы с вами запишем несколько названий вставных новелл, которые вы дома прочитаете. Да? Итак, из истории Геродота, чтобы получить общее представление о его книге, нужно прочитать следующие новеллы. Перстень Поликрата, далее Крёз и Солон. Крёз, да, самый богатый человек, и Солон, афинский мудрец, да, любопытный между ними состоялся разговор, да. Итак, прочитать Крёз и Солон. Далее, чудесное спасение Ориона, есть у Геродота и такая история. Перстень Поликрата, Крёз и Солон, чудесное спасение Ориона, и еще новелла о сокровищнице Рампсинита. Особенность изложения Геродота в том, что он любит нагромождать ужасы, сцены убийств, предательства, вероломства, различных преступлений. И причина включения в свой исторический текст, да, разного рода занимательных новелл объясняется им следующим образом. Геродот стремится рассказать об удивительном, поражающем воображении, а для этой цели подходят далеко не все сюжеты. Вторая половина книги более историческая, собственно историческая. Это последовательное изображение событий похода персидского царя Ксеркса на Грецию. Итак, последовательное изображение похода персидского царя Ксеркса войной на Грецию. Итак, во второй части изображаются собственные исторические события. Поход персидского царя Ксеркса на Грецию. Таким образом, античная история ставила перед собой иную задачу, да, нежели история современная. Итак, у античной истории другая задача, чем у истории современной. Геродота интересует занимательность, литературность. Итак, для Геродота важна занимательность чтения, литературность, а не достоверность сообщаемых фактов и анализ причин и следствий. Да? Итак, для Геродота важнее занимательность, литературность, чем достоверность фактов и анализ причин и следствий. Также мы с вами привыкли, читая историческое сочинение, видеть перед глазами даты, да, которые указывают на то время, когда происходили события. Однако в античной истории все не так просто. Дело в том, что греки не вели летосчисления. То есть у них не было календаря. Да? Они воспринимали время как вечный круговорот. Да? Повторяются дни и ночи, дни недели, времена года. Но события в хронологической последовательности греки располагать не умели. Да? Они не вели вот такого подробного учета, да, выстраивая годы по событиям и датам. Да, в общем-то, и дат никаких у них не было. Поэтому как же было, собственно, несчастному Геродоту объяснить своим читателям, что происходило раньше, что происходило позднее? Поэтому Геродот придумывает два интересных метода, да, итак, два метода хронологической фиксации. Итак, Геродот предлагает два метода хронологической фиксации. Метод поколений он основан на том, что три поколения составляют приблизительно 100 лет. Так, метод поколений основан на том, что три поколения приблизительно составляют 100 лет. Поэтому Геродоту это дает то, что, называя имя, да, некоего древнего царя или мифологического героя, он приблизительно дает возможность читателю подсчитать, да, когда это было. И второй метод, да, который он назвал метод синхронизмов. Метод синхронизмов. Факты, приблизительно относящиеся к одному и тому же времени, это метод синхронизмов, да? Факты, приблизительно относящиеся к одному и тому же времени, считаются за одновременные. Приблизительно относящиеся к одному и тому же времени считаются за одновременные. Далее. Геродот полагает, что движущая сила истории – это историческая личность. Некий деятель, да, который своими поступками и своими решениями провоцирует те или иные события. Итак, движущая сила истории – это историческая личность. Геродот, как человек глубоко религиозный, верящий в богов, считает, что все в мире меняется. Одно рождается, другое умирает. Одни лишь боги неизменны и вечны. И выше всего, выше даже богов, стоит рог. Боги посредством снов и предзнаменований доводят до смертных людей свою волю или волю судьбы. Поэтому Геродот убежден, что за любое преступление обязательно последует наказание, возмездие, пусть даже и через несколько поколений. Кроме того, по мнению Геродота, боги завистливые, и вспыльчивые, и боги крайне не любят, чтобы человек умел что-то лучше них, да, знал что-то больше них. Чрезмерное счастье человеческое вызывает зависть богов и кару. Поэтому, по мнению Геродота, человек должен жить мирно, спокойно и жить, не возвышаясь. Да? Допустим, вот один из персов, да, соратник царя Ксеркса, говорит ему: «Ты видишь, что Бог поражает молнии, выдающиеся величиной и силой живые существа. Малых же он не замечает. Ты видишь, что он поражает своими перунами всегда самые высокие здания и деревья. Любит Бог выдающиеся смирять». Поэтому, по мнению Геродота, да, инициаторы всех сражений, трагедий, бедствий – это сами люди, да, сами люди, которые своей деятельностью вызывают зависть богов. Да, вот такое любопытное мировоззрение, да, сложилось у первого историка античной цивилизации. Мы с вами отметим, что огромное значение, да, имеет эта книга Геродота для мировой культуры. Это первые шаги, да, еще совсем несовершенной молодой науки. Да, это даже можно сказать детство истории. Так, книга Геродота – это детство истории, самое ее начало. Вторым греческим историком является Фукидида. Фукидида. 464-401 годы до нашей эры. 464-401 годы до нашей эры. Фукидида. 464-401 годы до нашей эры. Вроде бы два историка, да, два историка, но их задачи и их стиль изложения материала сильно различаются. Итак, сильно отличается, да, метод, способ изложения событий. Конечно, по широте охвата, по монументальности, да, Фукидид уступает Геродоту. И Фукидид ставит перед собой скромную задачу, да, скромную задачу изобразить историю Пелопоннесской войны, да, то есть всего несколько лет. Не все вообще прошлое, как Геродот, да, а несколько лет Пелопоннесской войны. Да, Геродот изображает персидскую войну и включает новеллы, легенды, мифы, которые и до этого существовали. Да? Итак, написать историю Пелопоннесской войны, в которой он сам принимал личное участие. То есть, в отличие от Геродота, он излагает современное событие. Фукидид самый строгий мыслитель античности. И в отличие от Геродота, Фукидид ничего не принимает на веру. «Я не считал достаточным описывать события войны, расспрашивая первовстречного, равно как писать на основании своих собственных предположений, но описываю те события, очевидцем которых и я был». То есть, смотрите, да, достоверность, проверенность источников. Фукидид ничего не выдумывает, да, и не передает сведения, полученные от других людей, да, он фиксирует то, что видел, слышал и пережил сам. Причем события исторические Фукидид связывает не с вмешательством богов, да, а с деятельностью людей. И если Геродот – это отец истории, то Фукидид, который проверял свои источники, это основоположник истории как науки. Итак, Фукидид – основоположник истории как науки. Не литературного занимательного текста, да, а науки, где дается анализ событий. У Фукидида почти нет мифологического материала, и события Пелопоннесской войны излагаются в хронологической последовательности по годам. Итак, отсутствует мифологический материал, и события выстраиваются в хронологической последовательности. Мною записаны события в порядке, в каком они следовали одно за другим, по летам и зимам. В отличие от неопытного в военных вопросах Геродота, Фукидид всюду себя показывает мастером и знатоком войны, военных сражений, да, военной тактики. У Фукидида, да, нужно будет прочитать короткий отрывок, да, короткий отрывок. Это знаменитое описание чумы в Афинах. Итак, классический отрывок, да, с которым следует познакомиться, это описание чумы в Афинах. В 430-429 годах до нашей эры корабль, пришедший с востока, занес ужасную эпидемию. Среди скученного населения Афин, которое замкнулось в стенах города, да, из-за нападения спартанцев, болезнь распространялась с невероятной быстротой. Сам Перикл, да, правитель Афин, стал жертвой чумы. Фукидид переболел чумой, но каким-то чудесным образом остался жив. Под влиянием высокой температуры у афинян начинался бред, галлюцинации. Они мучились жаждой и в поисках воды выбегали из домов к колодцам, да, падали в колодцы или умирали около них. Да. Тела лежали на улицах непогребенными, и целые семьи вымирали. В городе распространилась паника, и следом за ней деморализация. Видя, что смерть неизбежна, некоторые хотят провести последние часы в радости и наслаждениях, предаются диким оргиям, происходит настоящий пир во время чумы. Другие, пользуясь общим смятением, спешат нажиться, обманывают и грабят растерявшихся людей, которые не знают, куда бежать, так как город окружен врагами. И вот это описание, да, чумы послужило образцом для многих последующих текстов в мировой литературе. Да? Вот автор эпохи Возрождения Джованни Боккаччо, да, в своей книге «Декамерон» опирается на описание чумы у Фукидида. Или более известный нам с вами текст Александра Сергеевича Пушкина, да, его «Маленькая трагедия. Пир во время чумы». Есть подобный сюжет в драматургии XVIII века. Да, английский поэт Вильсон написал драму «Город чумы». У Эдгара Аллана По, да, может быть, вы читали, это американский романтик, его новелла «Маска красной смерти», да, и «Король чума». То есть мотив, да, который вот предлагает читателям Фукидид, он получает развитие, да, в дальнейшем в мировой литературе. Другое известное место, да, известный отрывок из текста истории Фукидида – это описание смуты на одном из греческих островов. Да, описание смуты. Происходит борьба партий. То побеждают демократы, когда приходит помощь из Афин, то аристократы. если получают поддержку из Коринфа, и каждая партия, одерживая победу над противником, беспощадно истребляет ненавистных ей лиц. Должник доносит на своего кредитора под предлогом его политической неблагонадежности, преступник на свидетеля своего преступления, враг на врага, всякий сводит с другим свои личные счеты». И Фукидид делает неутешительный вывод о человеческой природе. Много происходило во время смут в государствах, тяжелых бедствий, которые и теперь бывают, и будут повторяться всегда, пока природа людей будет оставаться той же. Да? И действительно, мы с вами видим, что на протяжении многочисленных веков, да, политическая борьба развивается всегда по одному и тому же сценарию, да, который описал Фукидид в своей книге. И подводя итог, да, творчеству Фукидида, мы с вами запишем, что это классический образец исторического исследования. Да? Итак, классический образец исторического исследования. Третьим среди знаменитых греческих историков считается Ксенофонт. Ксенофонт. Так, третий из знаменитых греческих историков – Ксенофонт, современник Фукидида. Ксенофонт написал труд, который называется «История Греции». «История Греции». И примечательно то, что у этой книги нет ни начала, ни конца. То есть он как бы продолжает с того момента, на котором обрывается труд Фукидида. И первая фраза его истории такая. После этого, немного дней спустя, да, то есть Ксенофонт продолжает оборванный труд Фукидида. И последняя фраза, да, также предполагающая продолжение другими авторами. «Я довел изложение до этого момента о том же, что случилось после, пусть пишут другие». И у Ксенофонта, кроме истории Греции, мы также с вами отметим его сочинение «Воспоминания о Сократе». «Воспоминания о Сократе». Эта книга является одним из основных источников о жизни этого греческого оригинального философа. «Воспоминания о Сократе». Итак, это первое направление, да, первая ветвь греческой прозы – историография. Второе направление – ораторское искусство или искусство красноречия. Итак, второе направление развития греческой прозы – ораторское искусство. Ораторское искусство развивалось в условиях афинской демократии. Когда дар убеждения своего оппонента, своего политического противника имел большое значение. И каждому выдающемуся деятелю было совершенно необходимо уметь хорошо и правильно говорить. Лучшие речи, да, произнесенные, когда-либо записывались и распространялись в многочисленных списках. Для того, чтобы обучать людей хорошо и правильно говорить, возникла теория красноречия. Теория красноречия. Наиболее известно сочинение Аристотеля, которое получило название «Риторика». Итак, трактат Аристотеля «Риторика». котором он исследует систему доказательств, применяемых в речи, слог, композицию, стилистические фигуры. Итак, исследует систему доказательств, слог, композицию, стилистические фигуры. Аристотель делит все речи на три вида. Итак, делит все речи на три вида. Совещательные, судебные. Итак, речи бывают совещательные, судебные и эпидиктические. Речи совещательные, судебные и эпидиктические. Эпидиктические значит торжественные. Как Аристотель их определяет. Дело речей совещательных – склонять или отклонять, да, когда политики между собой беседуют. Дело речей судебных – обвинять или оправдывать. Дело речей эпидиктических – хвалить или порицать. Судебные речи, да, судебные речи составляли особый совершенно вид красноречия. У греков. Дело в том, что суд у греков очень мало походил на современный. У обвиняемого не было адвоката, и он должен был сам защищаться перед судом, произнося речь перед многочисленной судейской коллегией. В Афинах число членов народного суда 6 тысяч человек. Да, и вот перед таким собранием, да, человек, обвиняемый, должен был защищаться. Причем обвиняемый не столько должен был доказать свою невиновность, сколько разжалобить судей, привлечь на свою сторону. И для этой цели обвиняемый использовал с современной точки зрения несколько неожиданные и странные средства. Если обвиняемый был обременен большой семьей, то он выводил перед судьями всех своих детей, да, и те умоляли пощадить их отца во имя их будущего. Если обвиняемый был воином, он показывал свои раны, которые получил в боях, да, в сражениях за государство родное. Да? Если он был поэтом, он читал свои произведения, демонстрируя свое искусство. Приговор выносился большинством голосов. Причем суду могли подвергаться не только люди, но и животные, и даже неодушевленные предметы. Например, черепица, которая упала с крыши и нанесла вред человеку, да, или какой-то металлический предмет, или бревно. И должностное лицо после оглашения приговора выбрасывало, да, этот предмет за границы государства, да, тем самым подвергая его изгнанию. Поскольку судебное право в Греции было чрезвычайно запутано, то, конечно, главным для обвиняемого было расположить своей искусной речью, да, к себе судейскую коллегию. Говорить красиво и правильно умели не все, поэтому за плату, да, они просили сочинить себе речь, выучивали ее, да, и эту речь, собственно, и произносили на суде. Крупнейшим теоретиком и учителем красноречия в V веке в Афинах был Горгий. Итак, учитель и теоретик красноречия в V веке – это Горгий. Да, Горгий. Горгий считал, что задача оратора – заставить слушателя поверить ему. А для этого он должен очаровать аудиторию особыми ораторскими приемами. Итак, очаровать аудиторию особыми ораторскими приемами. Да? Это звуковые повторы, антитезы, пышные метафоры. То есть задача оратора, по мнению Горгия, понравиться, да, понравиться слушателям. И до сих пор причудливые синтаксические фигуры, метафоры в речи принято называть горгианские фигуры. Горгианские фигуры. То есть для Горгия важнее форма, да, форма, а не содержание речей. Так для Горгия важнее форма, а не содержание речи. Наиболее известным судебным оратором был Лисий. Лисий. В отличие от Горгия, его речи написаны простым, понятным, лаконичным языком. Тон речи, по мнению Лисия, должен быть спокойным, без гнева и пафоса. Доводы ясными, выражения точными. И Лисий оставил потомкам приблизительно 400 речей, да, 400 речей. Некоторые речи позволяют, поскольку это судебные речи, да, позволяют заглянуть в семейную жизнь античных греков. Вот, например, один из сюжетов судебного, да, когда опекун обобрал своих внуков и выгнал их из отцовского дома. Или возникает образ честолюбивого человека, который выставил свою кандидатуру на ответственную должность, но при проверке его прошлого у граждан возникли возражения. Или, например, другая драма. Коллега-пенсионер, которого завистливый сосед хочет лишить маленькой пенсии. Ну и традиционная, да, очень традиционная ситуация. Например, убийство мужем любовника своей жены. Торжественное красноречие. Да, торжественное красноречие в Афинах разрабатывал оратор по имени Исократ. Исократ. Угу. Торжественное красноречие разрабатывал Исократ. Сам он не произносил речей, только писал. И характерная черта его стиля – пышность. Пышность. Вот имена Горгия, Лисия и Исократа в целом мало кому известно, да, специалистам по античной культуре и литературе. Самым известным политическим оратором, да, имя которое все знают без исключения, да, самым известным политическим оратором Греции был Демосфен. Да, Демосфен. Годы жизни мы запишем 384-322 год до нашей эры. Итак, Демосфен. 384-322 годы до нашей эры. Жизнь Демосфена, его путь к славе начинается с того, что опекуны расхитили большое состояние, оставленное ему отцом. И Демосфен выиграл в суде процесс, но вернуть ему мало что удалось. С именем Демосфена в античности связано представление о целеустремленности и железной воле. Демосфен хотел стать оратором. Однако Плутарх и другие историки античности рассказывают, что Демосфен обладал физическими недостатками, которые препятствовали осуществлению его мечты. У него была плохая дикция, слабый голос, короткое дыхание. Он не мог произнести длинную фразу, да, не сбиваясь с дыхания, что затрудняло понимание его речи. И, кроме того, он дергал плечом, да, что отвлекало внимание слушателей и производило неблагоприятное впечатление. Ну и все знают легенду, да, когда Демосфен пытался бороться, да, и победил свои недостатки. Он выходил на берег моря, да, и произносил свои речи, пытаясь заглушить шум волн, как будто бы выступал перед огромной толпой. Да. Он брал в рот гладкие камешки, гальки, да, чтобы улучшить свою дикцию, и говорил с ртом, наполненным камешками. Над плечом, которое у него непроизвольно дергалось, он повесил острый меч, да, чтобы отучить силой воли себя от этого движения. И действительно, Демосфен победил свою природу и становится одним из лучших, да, мощных ораторов. Речи Демосфена были рассчитаны на большое скопление народа. Это повлияло на стиль. Стиль Демосфена короткий, ясный, сжатый, да, чтобы не расхолаживать аудиторию длинными и запутанными синтаксическими периодами, конструкциями. Самые знаменитые речи Демосфена направлены против Филиппа Македонского, который покорил Грецию в 338 году до нашей эры. Да? И вот эти речи Демосфена, гневные речи, получили название Филиппики. Филиппики. Речи, направленные против Филиппа Македонского. Слово Филиппика, да, до сих пор существует в современном языке. Да? Филиппика – это гневная, обличительная речь. Филиппика – гневная обличительная речь. Вот в связи с силой воли, да, и желанием научиться красиво говорить, так уж отвлекаясь от Демосфена, да, я вам посоветую посмотреть фильм «Король говорит». «Король говорит». Смотрели, да? Отличная, да, мелодрама, да, где главный герой, король Георг, да, который не мог публично выступать перед народом, да, особенно в микрофон, и он занимается с профессиональным преподавателем дикции, актером-неудачником, да, и вот очень любопытно выстраиваются их отношения, да. Значит, наконец, третье направление, да, третье направление развития философской прозы, простите, третье направление развития греческой прозы – это философская проза. Итак, философская проза. Во второй половине V и IV веках до нашей эры распространяется, итак, вторая половина V-IV век до нашей эры, в Греции распространяются различные философские учения и школы. И возникает специально разработанная художественная форма, это жанр философского диалога. Так, для изложения, да, философской концепции появляется особая художественная форма, жанр философского диалога. Появление диалога, да, связано с именем Сократа. Итак, Сократ, 469-399 годы до нашей эры. Сократ. У Сократа причудливая, трагическая судьба. В начале своего пути он был известным в Афинах человеком, наставником афинского политика и полководца Алкивиада. И своему ученику Сократ как-то спас жизнь в сражении. После установления диктатуры Алкивиада Сократ осуждал тирана. Жители Афин предъявили Сократу обвинение в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и виновен в том, что развращает юношество. Был произнесен приговор, но как свободный афинский гражданин Сократ не мог стать жертвой палача, поэтому он сам, да, добровольно выпил чашу с ядом. Да, согласно легенде, это была цикута. Яд. Собственно, о Сократе, который никогда ничего не записывал, потому что считал, что записи ослабляют память, о Сократе пишут его ученики главным образом. Да? Сократ по своей наружности, можно посмотреть, да, скульптурный портрет, это все имеется в интернете, да, был некрасивым человеком. Лицо его походило более на комическую маску. Босой в рваном плаще он ходил по улицам Афин и искал для себя собеседника. Вступая с ним в полемику, в беседу, в спор, Сократ говорит, что таким образом он ищет истину, внутри, существующую внутри каждого человека. И путем правильно задаваемых вопросов, да, он заставляет своего собеседника прийти к определенному философскому выводу. Ну и у Сократа известен его знаменитый парадокс. «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». То есть Сократ сомневался, да, в возможности познания истины, хотя и искал эту истину всю жизнь. Учеником Сократа был Платон. Итак, учеником Сократа был один из самых прославленных философов Греции – Платон. 427-347 годы до нашей эры. Итак, Платон. 427-347 годы до нашей эры. Платона уже в античности почтительно называли «бог философов». Бог философов. Платон – основатель идеалистического направления философии. Чтобы было понятно, да, я напомню, что существует основной вопрос философии о том, что первично – материя или дух, сознание. Ну и многие философы, да, такие как Демокрит, отвечали, что первично материя, да, все состоит из мельчайших неделимых атомов. А Платон говорил, что нет, первично мысль, да, первично идея. Поэтому философия его называется идеалистическая. Платон вел свои беседы, разговаривал со своими учениками в роще, посвященной богу Академу. И свою школу поэтому он назвал Академия. Академия. Некий местный, да, некое местное божество. Итак, в основе философского учения Платона, в основе философии Платона лежит учение о двух мирах. Это мир идей, да, итак, мир идей, где душа живет до своего рождения, до появления на свет. И в этот мир идей душа возвращается после смерти, после гибели плотской оболочки человека, да, после гибели тела. Этот мир идей Платон назвал Эйдос. Эйдос. А тот мир, который человек может видеть, слышать, чувствовать, воспринимать с помощью органов чувств, да, разного рода ощущений, это мир вещей. Мир вещей. Мир материальный, плотский, но изменчивый, непостоянный и невечный. Вот соотнесенность этих двух миров, мира идей и мира вещей, Платон обозначал с помощью такой метафоры, да, метафоры пещеры. Он предлагал своим собеседникам представить себе, что существует пещера, у входа в которую горит костер. Спиной к огню сидят люди. И они видят на стене пещеры тени, да, тени, которые отбрасывает, которые дает свет костра. И вот тени, призраки, отблески, нечто призрачное, непознаваемое и непостоянное – это и есть земной мир, да, земной мир, мир конечный, бледный, изменчивый, противопоставленный миру идей, да, вечному и неизменному. Ну, очевидно, назывался как-то, да, но у Канта потом мир идей, да, так и останется эта дилемма, да, мир вещей в себе и мир вещей для нас, например, да, то есть здесь варьируется это. Итак, два периода в творчестве Платона можно отметить, да. Раннее творчество, это диалоги, в которых главным действующим лицом является учитель Платона Сократ. Так, раннее творчество, где главный герой диалогов – учитель Платона Сократ. Это следующие диалоги. Протагор. Это название диалогов. Да? Протагор. Лахет. Ион. И к раннему творчеству относится сочинение Платона, которое называется «Апология». Апология. Это рассказ о судебном процессе над Сократом и его смерти. И второй период, когда Платон вырабатывает свой собственный оригинальный стиль и создает лучшие в художественном отношении тексты. Самый знаменитый его диалог, философский диалог, называется «Пир». «Пир». И я вас попрошу его посмотреть, да? если даже не дочитаете до конца, ничего страшного, но в целом посмотреть, что это, обязательно. Да? Это диалог, в котором на перу у поэта Агафона каждый из присутствующих рассказывает что-либо о любви, причем о различных аспектах любви, о различном ее понимании. Аристофан, Агафон, Алкивиад, Сократ, да, каждый из них произносит свою речь о любви. Далее, философский диалог, который называется Федон. Федон, тоже очень интересная вещь, где причудливо совершенно описывается процесс метампсихоза. Да? То есть рисуется некое пространство в загробном мире, да, где на зеленых лужайках среди прозрачных родников яркого света живут блаженные души. Это души еще нерожденных или души, уже вновь вернувшиеся из земного мира. Да? И вот о том, как происходит процесс возвращение души на землю, да, забывает ли душа о том, что она видела в своих прошлых жизнях. Это настолько потрясающее чтение, да, вот совершенно удивительное. Ну и у Платона мы с вами отметим его произведение, которое называется «Государство». «Государство», где он пытается определить лучшее государственное устройство. Он размышляет о разных формах правления и в конце концов считает, что вот идеальное государство должно быть устроено следующим образом. У власти находится лучшее, да, и все население разделено на три части – правители, воины и трудящиеся. Все заняты только своим делом. Правители, мудрые, справедливые, да, управляют государством, руководствуясь разумом. Воины охраняют государство, неприкосновенность его границ и обладают такими качествами, как отвага, мужество. Трудящиеся, ремесленники и земледельцы заботятся о материальном благополучии, о богатстве государства. Это, конечно, утопия. Да? Утопия, такая структура не может существовать. Да? И это идеал, который в своем сознании выстраивает Платон. Да, да, совершенно верно. Далее Кампанелла и Мор, да, Томас Мор продолжит эти идеи Платона. Ну и, в общем-то, наша с вами задача не есть подробно анализировать творчество Платона, да, поскольку он в большей степени философ, нежели писатель. Да. Поэтому у Платона мы с вами отметим также еще один любопытный факт. В трудах Платона мы встречаем первое упоминание об Атлантиде. Платон рассказывает, что когда афинский мудрец Солон был в Египте, жрецы сообщили ему, что у них сохранились описания многих великих подвигов афинян, среди которых то, что 9000 лет назад афиняне обуздали и остановили грозную силу, которая направлялась на Европу со стороны Атлантического океана, а именно из государства Атлантида, которое находилось у входа в Средиземное море. Да? И впоследствии якобы Атлантида была разрушена, да, неким катаклизмом, да, природной катастрофой. Учеником Платона был исключительно талантливый и энциклопедически образованный грек Аристотель. Да, и так учеником Платона себя считал Аристотель. 384-322 год до нашей эры. Итак, Аристотель, 384-322 год до нашей эры. Из огромного наследия Аристотеля сохранилось парадоксально, да, очень немногое. И для истории литературы, да, у Аристотеля интересно его сочинение «Поэтика», да, «Поэтика», которое можно считать первым в Европе, да, первым в античной цивилизации литературоведческим исследованием. Итак, «Поэтика» – первое в античной цивилизации литературоведческое исследование. Аристотель утверждал, что искусство и художественная литература имеют важное воспитательное и познавательное значение. Так искусство и литература важны для человечества, да? Имеют воспитательное и познавательное значение. Он разработал теорию катарсиса. Да, мы с вами называли это понятие. Да, катарсис – это очищение. Это совершенно особое состояние человека, который под воздействием искусства, особенно под воздействием трагедии, да, посредством сострадания и страха, проходит духовное очищение, духовное возрождение. Итак, катарсис – это очищение, переживаемое человеком под воздействием искусства. И я вас попрошу дома, да, прочитать тоже только короткую часть этого сочинения, которая посвящена трагедии. Да? Итак, задача дома из поэтики Аристотеля прочитать ту часть, которая посвящена трагедии. Да? Трагедии. Я думаю, посмотрите там, да, откройте книжечку и посмотрите. Школа Аристотеля, которая называлась Ликей или Лицей, располагалась в парке при храме Аполлона Ликейского. И отсюда ее название. Да? Итак, школа Платона – это академия, да? Школа Аристотеля – это Ликей или Лицей. Учеников Аристотеля принято также называть перипатетики. Перипатетики от греческого слова «прохаживаться». Очевидно потому, что философ имел обыкновение беседовать со своими учениками, прогуливаясь с ними по парку. Так, ученики Аристотеля – это перипатетики, да, поскольку они прогуливались по парку и беседовали. Аристотель, да, собственно, замыкает своим творчеством классический период греческой литературы. Так, творчество Аристотеля замыкает классический период греческой литературы. И следом за ним начинается новый этап. Итак, начинается новый этап в развитии литературы, который получил название «эллинистический период». Так, замыкает период классический, да, и в античной литературе начинается новый период, получивший название «эллинистический». Слово «эллинистический» понятно, да? Потому что «эллада», да, Греция. Итак, следующая наша с вами тема – литература эллинистического периода. Классический – это 5-4, нет, мифы – это древний период, да, древний, затем классический, а далее эллинистический. Итак, эллинистический период – вторая половина 4 века до нашей эры до 30-го года до нашей эры. Итак, вторая половина 4 века до 30-го года нашей эры. Почему такая точность? Да, потому что в 30-м году до нашей эры Греция перестала быть независимым государством и вошла в состав Римской империи. Да? Вторая половина 4 века до 30-го года до нашей эры. В 336 году умер Филипп Македонский, и его преемником становится 20-летний Александр Македонский. Известная личность историческая. Александр Македонский за 11 лет своего царствования создал огромную империю, да, то есть взамен греческих полисов, да, Афины, Спарта, да, Фивы, возникает огромных размеров государства, границы которого простираются от берегов Черного моря и Нила до реки Сырдарья. Талантливый полководец, завоеватель, да, который мечтал покорить весь мир. Греко-македонская армия Александра прошла по землям Африки, Европы, Азии. Александр мечтал, да, завоевать мир и стать во главе этого огромного единого государства. Однако смерть неожиданно застигла его в Вавилоне накануне похода в Индию. Да, согласно легенде, Александр Македонский был отравлен, и, в общем-то, судьба великого полководца парадоксально трагична, да, поскольку даже неизвестно, где его могила. После смерти Александра между его полководцами началась борьба за власть. И вот этот 300-летний исторический период от воцарения Александра до покорения Римом Египта, да, в 30-м годах до нашей эры, этот период в науке называется эллинистический, да, или эллинизм. Эллинистический период или эллинизм. Почему? Да, потому что Эллада, Греция, оказывала значительное политическое и культурное влияние на покоренные народы. Мы отметим, что возник единый общегреческий язык, да, и так государственным языком становится единый общегреческий язык. То есть до этого существовали разные диалекты языка, да, ионийский диалект, дарийский диалект. Теперь возник единый государственный язык, который назывался Койне. 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 Резко изменился весь уклад жизни в огромном государстве. Вместо небольших полисов появились города, большие города, центры торговли и землевладения. Центром мировой торговли сделалось Средиземное море. Торговля, мореплавание, связанные с длительными путешествиями, считались наиболее доходными занятиями. Суда перевозили золото из Испании и Индии, медь и лес с острова Кипр, железо и шелк из Китая, драгоценности и благовония из Сирии, папирус и полотно из Александрии. Да? В государстве Александра началась активная, да, торговля, торговая деятельность. И практические запросы эпохи потребовали развития точных и естественных наук. Мы с вами запишем, что эллинизм был период расцвета, необычайного подъема. Итак, эллинизм – это период расцвета, необычайного подъема науки. Математики, астрономии, физики, географии, медицины. В III веке до нашей эры знаменитый астроном Аристарх Самосский установил, что центром мироздания является Солнце, а не Земля. До нашей эры, да, то есть греки уже все знали про наш мир. Итак, Аристарх Самосский установил, что центр мироздания – Солнце. Однако, несмотря на это, да, впоследствии восторжествовала геоцентрическая система Птолемея, да, во втором веке нашей эры, и вплоть до Джордано Бруно и Николая Коперника, да, люди так и продолжали верить, что это Солнце вращается вокруг Земли, хотя еще Аристарх Самосский доказал, что центр нашей системы – это Солнце. Современник Аристарха Самосского, знаменитый Евклид, да, Евклид написал «Элементы геометрии», сочинение, которое и до сих пор остается классическим изложением основ геометрии. Да? Это также IV век до нашей эры. До сих пор мы с вами изучаем Евклидову геометрию. Да? И, кроме того, история даже не сохранила имена великих изобретателей, изобретателей оптических линз, водяных часов, водяной мельницы и других хитроумных механизмов, созданных фантазией и талантом греков. Так, ну мы должны заканчивать, да? Я вас благодарю за внимание. Всего доброго. Спасибо.